Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
Бывший схемонах Сергий арестован. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Опальный монах обвиняется в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. По словам адвоката, опальный монах вину не признает.
Духовника и основателя Среднеуральского женского монастыря задержали в ночь на 29 декабря. В конце мая он был запрещен в служение после нарушения запрета на чтение проповедей. Затем церковный суд лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Сергия покинуть Среднеуральский монастырь. Несмотря на это, он и далее совершал богослужение. Впоследствии митрополия назвала ситуацию в монастыре захватом. В сентябре церковный суд отлучил схемонаха Сергия от церкви.
Поводом для задержания стала одна из его проповедей, которая была обнародована на YouTube, на которой была также несовершеннолетняя аудитория. Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков обратился в связи с этим в прокуратуру, попросив проверить запись на предмет призыва к самоубийствам.
Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 это псевдопандемия, что россиян хотят поместить в электронный лагерь сатаны, беззаконно сажают на самоизоляцию, лишают свободы и работы. Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужение, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Разбираем ситуацию подробнее. С нами на связи богослов, профессор, президент Российской ассоциации центров изучения религии и сект Александр Дворкин. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Леонидович, ну вот схемонах Сергий арестован. Что вы можете сказать по этому поводу? Как прокомментировать?
Ну, во-первых, не схемонах Сергий арестован. Арестован Николай Васильевич Романов, бывший схемонах Сергий.
Да-да, мы...
Дальше то, что его арестовали, ну, знаете, лучше поздно, чем никогда. И вопрос не в том, что его арестовали, а вопрос в том, почему его арестовали а только сейчас, а не 9 месяцев назад. То, что вы перечислили, все его высказывания, которые просто, ну, чуть ли не половина статьи Уголовного кодекса, это только небольшая часть, потому что он, собственно, призывал и к свержению государственного строя, а он там выдвигал какие-то дикие вздорные обвинения президенту, патриарху, там, сенаторам, министрам поименно и так далее. Он там призывал офицеров наконец-то взять в руки оружие и там вызволить Россию от правительства Хабада. Почему-то он очень так не взлюбил это направление иудаизма, и от хазарского поганата. Ну, так, на 10 веков ошибся, но тем не менее он все время вот говорил, что Россией правит хазарский каганат. Он оправдывал Холокост, там, убийство евреев Гитлером, говорил, что Гитлер совершенно прав. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, и последнее, конечно, то, что он очевидно там и явно призывал к самоубийству. То есть он вызывал девчонок, вот этих вот монахинь, которых он постригал, и спрашивал поименно, готова ли ты умереть за этих людей, готова ли ты умереть за Россию. Сказал, что вот Бог помиловал, готов был помиловать Содом, если там нашлось бы 10 праведников, то не нашлось, а вот найдется ли 30 человек в России, которые умрут, и вот если 30 умрут, то тогда все будет хорошо. И вот благословлял и говорил, а теперь иди и умирай, благословляю. То есть явно Романов хотел просто показать всему миру, что просто так он не сдастся, у него вот эти вот все заложники, которые начнут за него умирать. И, по-моему, это очень-очень страшно. Ну, вот и, наконец, тут отреагировали. И, ну, вы знаете, вот недавно была история с арестом Виссариона, главы знаменитой сибирской секты за Христа Виссариона. Есть вот главное общее между арестом Романова и Торопа, который называл себя Виссарионом, это то, что и там работали федералы. потому что и та, и другая секта расцвела при попустительстве местных властей. И, конечно, я надеюсь, нам все-таки следствие даст ответ, почему и в том, и в другом случае местные власти проявляли такую мягкость и такую нерешительность.
Ну, получается, то, что силовики брали штурмом Среднеуральский женский монастырь, это, в принципе, оправданная мера.
Я думаю, в высшей степени оправданная. И вот в данном случае у меня есть только слова, ну, просто вот похвалы и благодарности в адрес силовиков, потому что они сработали безупречно. Они, да, это было сделано ночью именно для того, чтобы, не дай бог, ничего не произошло, и слава богу, обошлось без жертв, слава богу, обошлось без трупов. А вот эти вот видео, когда бесчинствующая толпа зазверевших адептов Романова кидается на силовиков, оскорбляет этих ребят, оскорбляет их, там пытается с ними драться, они очень корректно держатся, они не отвечают насилием на насилие, они там взяли лидера, они вынесли вещдоки и так далее. Выдержка, спокойствие, профессионализм. То есть вот сейчас это, я не знаю, некоторые говорят, что зачем так, зачем ночью и так далее. Нет, я думаю, все было оправдано и все было сделано действительно великолепно. Главное, что не было жертв. Вот на что, собственно, Романов рассчитывал. Романов явно рассчитывал на жертвы.
А как вы оцениваете, вот действительно, тот момент, чуть выше вы о нем упомянули, что очень многое здесь получается на, ну как это сказать, на понимании ситуации местными властями. На будущее какие-то уроки будут ли вынесены? То есть, грубо говоря, вот этот опыт, который с 2020 года сложно выходит, на будущее опять же, потому что, ну, схема, ситуация очень действительно проблемная. И какой-нибудь условно среднестатистический чиновник, ну, просто 10 раз предпочтет убрать руки от каких-то вопросов и не трогать, если дело касается чувств верующих. Очень сложная здесь грань, где вот выдержать, с одной стороны, и конструктивный, трезвый, здравый взгляд, с другой стороны, и не допустить чего-то вот чрезмерного прям уж совсем.
Ну, вы знаете, тут, собственно, есть две стороны дела. С одной стороны, то есть изначально это, конечно, ответственность епархии. Ответственность митрополита Викентия, который рукоположил этого уголовника, и по церковным правилам он абсолютно не имел права этого делать. Есть абсолютное правило, что убийца не может быть священником. Убийца может раскаяться, может стать святым, может как угодно, но священником он быть не может. Это первое. Второе правило. Священники можно рукополагать только человека, женатого одним браком. То есть либо не женатого, либо человека, пребывающего в одном браке. У Романова было три брака. То есть это, опять же, абсолютное каноническое препятствие. Тем не менее, митрополит Викентий его рукоположил. А дальше, собственно, все это было известно, и когда митрополит сменился, но, опять же, митрополит Кирилл никак, то наоборот, там монастырь Романова всячески хвалили, всячески нахваливали, снимали хвалебные фильмы, а его там выставляли как там идеального игумена и так далее. То есть, в общем, конечно, это креатура епархии. Если бы епархия, ну, не рукоположила, или, во всяком случае, когда все это началось, а я лет 10 назад начал предупреждать епархию о том, что там проблемы. И не только я, там митрополит соседней Челябинской епархии запретил челябинцам вообще ездить в этот монастырь. То есть уже, то есть это было всем известно, что это такое, что там секта. Тем не менее, Екатеринбургская епархия как-то не шевелилась. Вот, по примере Анимера тогда всего этого сегодня не было. И дальше, но говорят, я когда звонил, все говорили, что детская епархия боится вмешиваться, потому что очень влиятельные покровители там где-то на местах. Такие влиятельные, что просто вот все их боятся. Но вот не было бы этих влиятельных покровителей, и хотя бы если бы там епархия не вмешалась, но уже там 9 месяцев назад, когда он там уже вещал вовсю через YouTube, и когда действительно это было, ну, вот, очевидным уже там экстремизмом, тут, правда, это суд определяет, но там, насколько я могу судить, суд точно определил бы это. Потому что, ну, других за подобное там уже давно привлекали к ответственности. Тем не менее, власти Екатеринбургской области по-прежнему ничего не делали. Позволили ему там набирать людей, позволили ему там контролировать их сознание, позволили ему забирать заложников, потому что все эти люди являются его заложниками. Ведь легко было остановить. Всем там несколько сот человек. Их нужно кормить, их нужно там обогревать, нужно там электричество, там вода, коммунальные услуги. Ведь все было известно, откуда что поступает, откуда переводятся деньги на счета, откуда приходят фуры с продовольствием. Но останови это, и все решилось бы гораздо раньше, но почему-то никто не делал. Поэтому, собственно, появляются разные теории заговора, что где-то там на самом деле зреет какие-то там заговоры, которые выдвигают Сергия, тогдашнего еще Сергия, там своим лидером и так далее. Вот зачем все это нужно?
Так они определиться, не объяснится ли все вот тем самым, что вы чуть выше сказали, наличием неких покровителей, о которых можно сейчас предполагать, но это же очень многое объяснит, в том числе из того, что вы только что прямо сейчас сказали.
Ну вот я надеюсь, что это определится, но и нужно помнить. Понимаете, что эти люди от безнаказанности, они звереют. И кажется, что вот там не трогай, оно как-то рассосется. Не рассосется, будет хуже. А даже там, если он какие-то деньги приносит епархии. Ну, поначалу, да, приносит, но потом он начнет вытирать ноги об епархии, как, собственно, он начал. И обойдется дороже и финансово, и конечно, просто и репутационно, и, конечно, потери людей, травмированных людей, которые навсегда теперь отвернутся от церкви, потому что там либо в раскол уйдут, либо просто вот вообще в чем-то разуверится. Такие вещи нужно сразу решать. Никогда нельзя пытаться тут как-то что-то отложить, что-то надеяться, что как-то оно будет. Не будет.
Александр Леонидович, а что можете сказать про то, как себя проявила РПЦ во всей этой истории? Может быть, нужно было еще как-то жестче себя проявить?
Ну, я уже сказал, мы не будем говорить про всю церковь, потому что в данном случае это проблема Екатеринбургской епархии. Вот. Епархия проявила себя, ну, скажем, не лучшим образом. То есть, во-первых, я сказал то, что его руку положили против всех церковных канонов. Во-вторых, ну вот сейчас, во время этого кризиса, местное духовенство сказало, что, дескать, они не знали. Не знали, потому что вот Николай Романов, он соврал, скрыл факты своей судимости, скрыл факты своих браков и так далее. Ну, предположим, не знали, хотя, как, в общем-то, было известно, но, предположим, вот так вот до них не дошло. В его биографии, автобиографии перед рукоположением действительно ничего этого не написано. Но 8 лет назад «Комсомольская правда» опубликовала факсимиле его приговора, где там сказано, как они там своего собутыльника там забивали арматурой, как он там, а потом опять начал дышать, его там опять душили, там еще что-то, потом топили в военную. Все это было уже опубликовано. Дальше, собственно, ну, процедура известна, все очень просто. То есть вот скрывается обстоятельство, которое ставленник на рукоположение скрыл. Теперь они стали известны. Оказывается, у него было абсолютно каноническое препятствие. Собирается церковный суд, и его рукоположение объявляют небывшим. Он просто вот его в это, такого нельзя было рукополагать, он набрал, ну, значит, все, его рукоположение недействительно. И все, и на этом все кончается. Это можно было сделать по меньшей мере 8 лет назад, когда все эти документы были опубликованы. Но никто же не делал. Конечно, они могут сказать, что, может, они там «Комсомольскую правду» не читают, но это было уже настолько всюду перепечатано, настолько всюду обсуждалось, настолько всюду говорилось, что поверить, что вот так вот ничего до них не дошло, из всей епархии никто ничего не узнал, ну, поверить просто невозможно.
Если продолжать вот эту ситуацию все-таки с, может быть, не с покровителями, но действительно с поддержкой, насколько, с контролем этой ситуации, насколько можно быть уверенным, убежденным, что, ну, что это никак не нарушит ту тонкую, опять же, грань между светскостью в государстве и религиозностью, между вот той областью, которая, казалось бы, регулируется частично и сама. И вы как раз, Александр Леонидович, рассказываете о том, что многое на, ну, как это сказать, ну, не на совести, но в ответственности епархии лежит. И при этом, с одной стороны, с другой же стороны, мы говорим про правоохранительные органы, про чиновников, которые так или иначе что-то одобряют, что-то контролируют, что-то курируют. И вот эта ситуация, насколько на будущее окажет влияние? Кому-то, может быть, передаст инициативу или, наоборот, право, возможность и больше будет, ну, как сказать, желание посмотреть, а что действительно происходит на твоей веренной территории у чиновника, даже если это касается верующих?
Ну, понимаете, как верующих, но в любом случае, если священник совершает преступление, то он, уголовный кодекс, он один. Для священника, для епископа, для сантехника, для врача, для педагога, ну, собственно, для министра, для кого угодно. Уголовный кодекс, он один. И какой бы человек, в каком должности или сане он не был, если он совершает преступление или подозревает совершение преступления, он должен отвечать, должно проводиться расследование. В данном случае, в случае Романова, ну вот, во всяком случае, понятно, что еще пока суд не определил его виновность, мы не можем говорить, называть его преступником, но он подозревается в целом в ряде преступлений, в том числе, кстати, и издевательстве над детьми, во всяком случае, попустительство и издевательство, потому что вот эти вот те дети, которые, часть тех детей, которые вышли из монастыря, говорят об избиениях и, возможно, даже о сексуальном насилии, которое там было. Большая часть из них запугана, боится и публично об этом не говорит. Но те, которые есть, говорят об этом достаточно. И это тоже как бы очень такое серьезное нарушение. То есть любой, я не знаю, директор детского дома, скажем, если бы у него в детском доме несколько детей заговорили бы об этом, он бы давно уже был призван к ответственности. Там, я не знаю, может быть, конечно, там его оправдали бы, но в вашем случае он серьезно, это расследование проводилось бы очень серьезно. В случае с Романовым опять ничего. Надеюсь, ну и конечно, если мы говорим об этих издевательствах над детьми, то там к ответственности должен быть призван не только Романов, но и тогдашний игуменья монастыря Варвара Крыгина. Потому что, по словам этих детей, она знала об этих об избиениях. Некоторые из них проходили на ее глазах, в каких случаях она даже держала детей, которых били палкой. И все это было с ее ведома и с ее согласия. Но вот она, когда тогда еще Сергей Романов начал собственно, активно бороться с епархией, она от него ушла, но это не снимает с нее ответственности за то, что было в то время, когда она была игуменья монастыря. Потому что хотя бы формально начальницей была она. А Романов там, в общем, был только таким внештатным духовником монастыря. Mm-hmm. Хотя формально он там всем правил, но де юре он там был ну, практически никем. И нужно еще вспомнить еще одну вещь. Там же на севере области есть даже непонятно какое количество скитов, а именно просто каких-то лесных домиков, куда он сослал совершенно молоденьких девчонок, которые живут там ну, просто там в диких скотских условиях. Вот что с ними? Как будет с ними? Сейчас подвозка там, продовольствия, возможно, прекратится. То есть нужно просто ехать и их оттуда изымать, спасать их жизни. Пока об этом никто не говорит, но это очень серьезная проблема. Хотя, я не знаю, нет даже где-то, наверное, есть список всех этих так называемых скитов со странными названиями. Скит, церковный скит, Сталинград, там еще какой-то. До них только на вертолете можно добраться до многих. Ну вот нужно срочно, собственно, получать этот список, ехать и изымать оттуда этих несчастных девчонок.
Алексей Леонидович, вам спасибо огромнейшее за беседу. Мы продолжаем ее разбирать с разных сторон. Времени, увы, на все, к сожалению, не хватит. Обо всем, что может по какой-то случайности или именно в силу того, что время ограничено, все эти подробности, которые не вошли в эфир, обязательно опубликованы у нас на сайте radiosputnik.ru, обязательно у нас в соцсетях. В эфире беседовали с богословом, профессором, президентом Российской ассоциации центров изучения религии и сект Александром Дворкиным. Тут уж действительно очень всесторонняя получается ситуация, я имею в виду с той точки зрения, что огромное количество разрезов и направлений уже внутри этой самой проблемы, в котором можно посмотреть, в котором можно оглянуться. А ведь есть еще и действительно какой-то безумный совершенно резонанс, который это дело в миру, в информационном поле приобрело. И, соответственно, так или иначе, даже если ты не имеешь никакого отношения к религии с этой ситуацией, ну вот ты сталкивался, ты видел, ты смотришь, как развивается ситуация, как развиваются события, и о чем ты читаешь, а где-то даже вот те же видео можешь посмотреть.
Да, при этом есть его сторонники, которые его оправдывают, и почему так получается, что, несмотря на то, что он своими действиями показывает совершенно не поддающееся объяснению деяния, тем не менее, находятся люди, которые его оправдывают.
К нашей беседе подключается корреспондент телеканала «Спас» Серафим Сашлиев. Серафим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Серафим, а насколько в православных СМИ активно освещается история, связанная с бывшим схемонахом Сергием, если сравнивать, что можете сказать?
Если сравнивать, то достаточно активно освещается. Вот у нас сегодня выходит очередной материал, в общем-то, с известной всем новостью. Поэтому, да, довольно активно освещается. Безусловно, это та проблема, которая в первую очередь волнует православных людей больше, чем кого бы то ни было в нашем государстве. Ситуация с бывшим схигуменом Сергием.
Насколько адекватно, на ваш взгляд, все освещается?
Я лично делал материал, который, в общем-то, был мне кажется, в сети один из самых резонансных материалов, помимо больших фильмов, там, «Ксения Собчак», например, да, репортаж назывался «Извергнутый», насколько я помню, и он набрал там почти 150 тысяч просмотров. Я ездил непосредственно к отцу Сергию в келью, общался с ним, и никаких специальных указаний моего руководства, да, там, официального канала Русской Православной Церкви, на секундочку, я не получал. То есть я освещал все вполне объективно и передавал то, что я вижу. Поэтому за Спас в этом смысле я ручаюсь, конечно, за объективность, за беспристрастность и такое неравнодушие личное.
Серафим, ну вы же согласитесь с тем, что эта тема освещалась на огромном количестве ресурсов, по огромному количеству блогов прошла, причем в значительной части люди, ну не то чтобы не заинтересованы в каком-то вообще в том или ином взгляде, в том или ином подходе, но просто случайно, грубо говоря, набрели, хайпанули, вот это слово не очень люблю, но без него здесь никак. И, соответственно, информация, информационное поле, которое формируется вокруг этой ситуации, сложной очень ситуации, оно, ну как это сказать, какое-то обыденное, бытовое, что ли, характер приобретает?
Ну, конечно, конечно, как и в любой проблеме. Вот вы знаете, что буквально, я не знаю, сколько, полчаса назад пришла новость о том, что, значит, извергли из сана протодиакона Андрея Кураева, уже очень известный церковный деятель, который многих в свое время привел в церковь, и у него известные его труды по разным совершенно темам. Церковным, безусловно, большой интеллектуал, но мы видим, что эту новость, конечно же, растаскивают светские СМИ в первую очередь как повод упрекнуть там и церковное руководство, и руководство, может быть, государства, потому что Андрей Кураев был таким достаточно человеком, как мы знаем, критически настроенным и к действующей власти, и церковной, и светской. Поэтому, безусловно, и в случае с Сергием Романовым это та же история, та же трагичная история, которую мы, православные, как и с Кураевым, так и с Романовым, переживаем как боль за своих братьев, да, за людей, которые были, собственно, чадами церкви и, в общем-то, служили ей в священном сане. И тут, в той или иной мере, мы наблюдаем, как мы вот буквально на глазах этого братства лишаемся, или нас лишают, я не знаю, люди, как в случае с Сергием, например, я наблюдал просто это окружение, такое достаточно агрессивно настроенное, с одной стороны, а с другой стороны, с большим почитанием, относящееся к Сергию, тем самым этого человека, конечно, вводили, на мой взгляд, в такое заблуждение, неадекватную оценку себя самого, как человека церковного, как человека верующего. А в силу этого, мне кажется, во многом этот искренний человек, искренне убежденный в своей правоте, как я это вижу, вот дошел до той степени, которую мы сейчас наблюдаем, когда он не ассоциирует себя с матерью церковью. Это, конечно, очень тяжелая и грустная история.
Серафим, расскажите, пожалуйста, вы вот упомянули выше, что работали, что общались. А какое вот впечатление оставляет человек вот какой-то на личностном уровне? Насколько есть харизма, аура какая-то вокруг, которую человек так или иначе заставляет верить или что-то в этом роде?
Ну, безусловно, я как только увидел этого человека, в секунду я понял, как бы, в чем дело. Что это не созданный СМИ образ. Он действительно, что-то в этом человеке есть, что, ну, заставляет его слушать. Может быть, раздражаться тем, что он говорит. Или, я не знаю, восхищаться. Кто-то и восхищается, как мы понимаем, как мы видим. Но какая-то харизма определенно есть. Более того, когда я увидел его в первые секунды, он меня встретил, значит, сказал: «Серафим». Я не помню, что конкретно он мне сказал, но это было с улыбкой, с ясными глазами. И я думаю, ну неужели врут СМИ, неужели, ну как же так? Может быть, это действительно святой человек, святой старец. Но дальше мы проходим в келью Сергия, начинаем с ним обсуждать. Что обсуждать? Он сам начинает рассказывать свой взгляд на действующую политическую и церковную ситуацию в связи с ковидом, и не только. значит, про каких-то детей, которых там Путин где-то, значит, воровал и, я не знаю, чуть ли не предавал каким-то порочным, значит, действиям. И я просто, ну, смотрю на него, я понимаю, что это уже не тот человек, который я видел там 3 минуты назад. Это в какой-то момент, как, знаете, просто в художественной литературе или в кино, вот, значит, взгляд из-под лобья, как будто на меня смотрит вот нечто, в общем-то, нечистое. Но... Конечно, это ощущенческие вещи, да, а фактические вещи во всей этой истории – это то, что человек, мы довольно с ним как бы зло пообщались дальше, на каком-то этапе, когда я начал возражать, когда я попробовал на камеру чудом совершенно записать то, что он говорит, и как потребовали удалить потом прямо при нас, значит, эти записи, и как он ходил, значит, из стороны, из угла в угол, из стороны в сторону. И мне объяснял, как оно там все должно быть у настоящего христианина, но это было нервно, это было раздраженно. Я тоже заводился в ответ на это, не понимал вообще, что происходит. Вы ли тот старец, которого все почитают с таким раздражением, относится просто ко мне, к юноше.
Серафим, увы, вынужден прервать вас, время завершается. Вам спасибо огромное за подробный рассказ, за рассказ в том числе о личном общении. Серафим Сашлиев, эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».